Радио «Спутник» в эфире. В студии израильский писатель и публицист Авигдор Эскин. Авигдор, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, главный человек в эфире, это же не я.
Главный человек еще обязательно тоже подойдет. Кстати, главный человек, мне кажется, сегодня будет присутствовать заочно.
Давайте начнем с вас, Алексей. Добрый день.
Я-то да, Алексей Красильников, очень приятно. Спасибо огромное. Самый главный человек будет, мне кажется, присутствовать в этом эфире заочно, потому что этот эфир мы посвящаем нескольким встречам, которые провел президент России Владимир Путин, и в ходе которых было и высказано много любопытного, и ожиданий еще больше, как мне кажется, любопытных возникло.
Очень точное определение. И надо сказать, что динамика событий нас не разочаровала. Ну, предновогоднее настроение, оно уже присутствует. Действительно, это период активной российской деятельности на внешнем поле. То есть... Когда вот такая смычка событий, а именно встреча с президентом Индии, визит в Индию, расширение сотрудничества с Индией, а Индия все-таки это одна из крупнейших держав и одна из перспективнейших сегодняшних мировых держав, надо сразу сказать.
Я бы еще добавил держав, которые готовы платить за разное, и платить за разное, и платить много.
Они платят, да, пока что они платят, правда, намного больше Соединенным Штатам. Их торговый оборот с Соединенными Штатами это где-то уже под 150 миллиардов долларов. Но, тем не менее, их внешняя политика, она многовекторная, всегда была дружественна по отношению к Москве. И это тоже надо заметить. И вот именно политическое сотрудничество, расширение его, расширение понимания чрезвычайно важно. Ну, а далее беседа уже с президентом Байденом. Многие ожидали от нее какого-то прорыва, другие, наоборот, думали, что все сорвется. Не было ни срыва, ни прорыва. Рабочая атмосфера, обсуждение всего того, что на самом деле на повестке дня советник президента России Ушаков и советник президента Байдена по национальной безопасности Салливан фактически подтвердили, что вот эти все разговоры о том, что Россия должна, может или хочет, или преднамеренно как-то хочет на территорию Украины войти, вот все вот это, оно вообще не стояло на повестке дня, а рабочие группы продолжат свой день. Я вам хочу сказать только вот одно, перед тем, как мы дальше продолжим, по поводу Индии. Ну да, это великолепный совершенно шаг вперед. Я бы только ожидал, хотел, желал, может быть, посоветовал расширить это сотрудничество в сферу противодействия вот такой духовной, интеллектуальной эрозии мира. Был бы я президентом России, то, может быть, посетил бы ашрам Шри Аурабиндо в Пондичерри. Мне кажется, что, ну, не президент, а кто-то другой мог бы это сделать. То есть именно зафиксировать уважение к духовной традиции Индии, что так важно, чего так недостает. Именно той традиции, которая, она вполне вписывается в монотеистическое наше мировидение. И, с другой стороны, хочу еще напомнить, вот мне кажется, важно было бы с этого начать, когда кто-то говорит о российском проникновении, расширении российском в сторону Украины, давайте вспомним границу в 88-м году. Она проходила посередине Берлина, и потом она начала так постепенно идти на восток, вот просто вплоть до, вот почти до... Ну, когда граница идет в эту сторону, говорить о какой-то избыточной агрессивности, мне кажется, оно просто противоречит урокам географии в 4-5 классе школы.
А вот тут большой вопрос. Работают ли законы географии или законы физики?
Вот. Я думаю, работают законы метафизики.
Давайте об этом тоже побеседуем. С нами также на связи Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана, и Меморан, кандидат исторических наук. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рады вас, во-первых, видеть, во-вторых, слышать. В-третьих, Логично. Спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать, потому что действительно очень важные, очень острые моменты. Расскажите, пожалуйста, у вас, наверное, первое ожидание, главное ожидание, вот как сказать, первое, что сложилось в голове по итогам встречи президента России?
Вы знаете, я вам честно скажу, что с моей точки зрения, вот этот визит, это был не прорывной визит, это было восстановление некой нормальности. Потому что, начиная с 2000 года, президенты, лидеры России и Индии встречались регулярно, каждый год. То есть один год наш едет к ним, другой год их лидер едет к нам, их премьер-министр, да, едет к нам. Вот в прошлом году этой поездки не было. из-за коронавируса. В результате началась масса спекуляций и в индийских СМИ, и в российских СМИ на тему того, что российско-индийское сотрудничество не так крепко, как раньше, о том, что Моди не поехал специально, потому что хотел выразить недовольство слишком тесными российскими отношениями с Китаем, а все в том же духе. То есть вот это стало восстановлением вот этих нормальных отношений, нормальной ежегодной встречи между двумя лидерами и... В общем, такой хорошей качественной демонстрации, потому что сейчас мало кто кому едет вживую. А тут в данный момент сам визит Путина, сам факт того, что российский президент прилетел в гости к индийскому премьер-министру, продемонстрировал, что, в общем, Россия уделяет большое внимание развитию отношений с Индией в политической, военной и в других сферах, и в экономической тоже.
Не, ну понятно, а может быть, поговорим о каких-то конкретных уже результатах, успехах этого, о каких-то уже договоренностях и последующих векторах развития этих отношений, нет?
Ну, там из ключевых договоренностей, самого важного, я бы назвал продление военно-технического сотрудничества на 10 лет и заявленный упор на новейшие технологии в рамках этого сотрудничества. Потому что, в общем, мы пока можем и показываем, что мы можем поставлять хорошую, дешевую, качественную технику в больших количествах. Вот то, что нам сейчас надо, поставлять еще новейшие технологии, и чтобы эта техника была не только просто таким хорошим, дешевым, да, валом, а то, что называется геймченджер. То
есть это вот, очень важно, то, но каков да. сегодня торговый оборот между Россией и Индией?
Очень маленький, на самом деле, к сожалению. То есть, вот вы сказали, что торговый оборот между Индией и США сейчас составляет чуть меньше, чем 150 миллиардов.
Чуть меньше, я так и сказал, да.
Да, там 146 миллиардов, угу. по-моему, с Китаем 90 миллиардов по итогам этого года, а у нас мы пока сейчас был в районе 10-11 миллиардов. Мы провалились достаточно серьезно, и сейчас потихоньку выкарабкиваемся обратно.
Но политическая составная, она, тем не менее, остается значимой. И мы это видим по разного рода голосованиям в ООН, где Индия занимает, в общем, независимую позицию, не так ли?
Да. Ну, для нас, на самом деле, наиболее важно, что Индия является таким, знаете, я бы сказал, перспективным столпом, таким вот важным столпом перспективного будущего. То есть мы видим мир как полицентричный мир. То есть мир уходит от американской гегемонии, надеемся, что он не свалится в холодную войну, в новую биполярность, но в любом случае он будет миром полицентричным. И вот Индия является, с нашей точки зрения, очень важным столпом.
Совершенно точно, но вот Индия является столпом именно в удержании мира от полного скатывания вот в эту вот нынешнюю западную удаль, которая стирает все консервативные представления о житии-бытии, когда семья перестает быть семьей, когда традиция уходит уже на десятый план, и на самом деле присутствует во многих странах диктат либеральной бесценности. Вот Индия, она, несомненно, является важнейшим фактором в мире, который напоминает, что нет, вообще-то духовное первично, и что культура, она ведет нас дальше. И если бы не эти индийские ценности, собственно, Индия бы не была бы нам дорога и интересна. Почему в этом направлении Россия не предпринимает более ясных, как культурологических, так и, в первую очередь, политических усилий для какой-то совместной программы?
Ну, я бы сказал, что дело в том, что Индия сейчас вообще находится в состоянии такого серьезного внутреннего перелома. Связано это с тем, что в Индии происходит, если можно так выразиться, консервативная революция. То есть сейчас все больше и больше влияния в руководстве индийскому приобретают новые элиты, которые преимущественно относятся к среде средних, так называемых, средних каст, и происходит из достаточно отдаленных регионов. То есть, по большому счету, сейчас Индия переживает грандиозную трансформацию превращения в государство-нацию, но не по западному образцу, а по своему собственному индийскому. И контакты вот с этими новыми элитами, с новым, не скажу с новым индийским руководством, с элитами, наверное, будет лучше всего, с экономическими элитами, потому что на смену, например, старым элитам, которые еще сформировались в конце 19 века, экономическим, таким как там Тата, Бирла, например, приходят совершенно новые люди, такие как, например, Мукеш Амбани. такие как Адани, да, один из ближайших друзей Нарендры Моди. Человек, который фактически такой self-made man, который сделал себя сам, и который, благосостояние которого растет в последнее время просто взрывными темпами, и который очень прочно работает над расширением индийского влияния, например, в регионе Индийского океана, рука об руку с индийским МИДом. То есть вот с этими новыми людьми фактически контактов нет ни у кого. Очень слабые контакты у нас, очень слабые контакты у американцев, у британцев, которые преимущественно ориентировались на старые привычные элиты, с которыми они все время работали.
Ну вот еще в начале 20 века, да, собственно, Рене Генон, французский философ, еще в начале 20 века французский философ Рене Генон отмечал колоссальные усилия Британии, вообще Запада, для стирания особого духа Индии. И мы можем сегодня зафиксировать, что этого не произошло. Вот спустя уже 100 лет мы отмечаем, ну и спасибо вам за то, что подчеркнули, что наоборот в Индии происходит некий консервативный сдвиг, но в переводе на индийскую реальность это обозначает именно укрепление ведической традиции, обращение больше к Упанишадам, не просто внешние какие-то проявления, те, которые часто пленят воображение и глаз туристов, а нечто углубленное, сохранившийся на протяжении тысячелетий даже, а не веков. И вот здесь, именно в этом, Индия была так привлекательна для многих россиян. Еще вы помните, в 70-е, 80-е годы, как люди увлеченно изучали индийскую философию в Москве, в Ленинграде. Это мое поколение, оно соприкоснулось с этим. Полуофициальные кружки, где занимались не просто йогой как упражнениями, а занимались поиском смысла жизни. Вот если уже есть такой фундамент благодатный, почему как-то вот это поле не орошается? Также через усилия на государственном уровне.
Ну, а как, по-вашему, можно было бы орошить его через усилия на государственном уровне?
Посетить ашрам Аурабинды в Пондичерри. Ну, как яркая иллюстрация. А можно еще эту тему продолжить и развить, да.
Ну, для индийцев бы это вызвало бы неоднозначную реакцию среди индийцев, посещение вот этого ашрама в Пудучерри, потому что, например, если бы вместо этого Владимир Путин пролетел бы, например, в Варанаси, да, город, там вот прям центр индийской классической, индуистской традиции, вот это вызвало куда больше внимания, больше интереса.
Ну, так вы, как советник, вот могли бы это предложить, и, может быть, это было бы разумно.
Я не советник.
Разрешить такой момент, Арсений Владимирович, а Виктор, а вот разрешить такой момент, да, уточнить, потому что, мне кажется, вот я добавлю, как это, в то, что чуть-чуть было уже сказано, обозначено, но такой нотки еще современности, потому что Индия, это в первую очередь, ну как в первую, в очевидную очередь, страна, где огромное количество людей. У каждого, у значительного количества этих людей есть смартфон. В этом смартфоне появляется все больше приложений и различных каких-то других сервисов, которые либо имеют американское происхождение, где-то имеют китайское происхождение. Помните, как год назад, сколько, 50 с лишним они заблокировали приложений в Индии, китайских приложений, поисковики, браузеры, тиктоки и все остальное. И в этом смысле есть вот такое словосочетание «индийский рынок», который пытается освоить и Google, и Facebook, и каким-то образом туда, как сказать, и проникнуть, и случить какую-то денежку обратно забрать. Вот нет ли здесь такого, что это влияние будет эффективнее через простых индийцев, которые смотрят, не знаю, уже болливудские фильмы, возможно, через смартфоны свои, нежели какие-то договоренности на государственном уровне?
В Индии, как нигде, существует понимание, миром правит высшая сила, они называют брахман. А что касается нашего мира, то у них четкое представление о кастовости, и управляет не масса, а управляет то меньшинство, которое, ну, в данной ситуации это не брахманы, это, наверное, кшатрии. Коллега меня поправит, а может быть, в чем-то там и вайши, но это никак не высшая элита. Но они дождут именно контакта на уровне высшей элиты, и это оказывается с ними наиболее эффективно. Кстати, на примере Израиля мы это видели, вот именно такого рода контакты, они были полезны в самом широком смысле слова, хотя мы с ними как раз сотрудничаем в вопросах высоких технологий и борьбы с терроризмом. Индия, она здесь целиком и полностью с нами солидарна. Нет, все, что вы говорите, необходимо, нужно, важно, и пусть оно будет, но просто с Индией, мне представляется, есть особый шанс на укрепление уз через выявление духовной устремленности.
А через 20 лет не победит ли интернет духовную устремленность?
Нет, вот он ее победит. Нет, интернет не победит. Вы знаете, вот вся эта вот агрессия культуры порнографии, которая проникает во все сферы, там, не знаю, кино, жизнь, театр, все что угодно, да, они просто занимаются попытка оккупирования территории интернета, используя вот эти все низменные эффекты, оно есть, оно присутствует, оно захватывает воображение многих подростков, но потом все равно приводит только к отчаянию, усталости, и в этом нет никакой перспективы. Интернет, он как средство связи замечателен, но это все равно средство связи. А мы хотим поговорить, наверное, о целях, об основополагающих задачах нашего существования. И вот этого элемента не достает, а он мог бы быть. Еще раз, в России есть для этого, и вот все, кто как-то соприкасался, для этого благодатнейшая почва. Именно здесь, в России, сегодня, наверное, меньше, чем 20, 30, 40 лет назад, тем не менее, все равно сохраняется вот эта вот духовная потребность в наполнении. Как это у Гумилева? В Индию духа там купить билет, да? Индия духа, вот еще Гумилев.
Это еще, назвал. Да, чуть-чуть глубже, чем 70-е, 60-е, если нырнуть в прошлое.
Это глубже, и оно есть, да, ну а как у Пастернака там... Про ганг знали, не забывали, чувствовали и сохраняли при этом свою самодостаточность российскую, но взгляд в сторону Индии, он присутствовал.
Если можно, позволите, я добавлю просто буквально про интернет пару слов. Дело в том, что в Индии, как бы Индия является не только потребителем вот контента, да, как принято говорить, она является огромным, колоссальным производителем этого контента. То есть индийская культура настолько своеобразна, она настолько глубока и настолько востребована за рубежом, что Индия скорее не потребляет западную культуру, а выплескивает наружу свою. То есть индийцы не смотрят Голливуд, как правило, там простой индийский фермер в своем смартфоне, он не смотрит Голливуд, зато куча людей там в тех же штатах начинает смотреть болливудские фильмы, смотреть там всякие индийские ролики. То есть 1,5 миллиарда человек как-то создают вот такое огромное культурное пространство, которое далеко-далеко выползает за границы Индии.
Очень любопытный, это, конечно, момент, в котором все вот так вот пересекается. Мне в этом смысле немножечко обидно, потому что есть американские приложения, есть китайские, которые даже уже блокируют. А вот России в этом смысле предложить особо и нечего.
Россия предлагает Гумилева.
Да, да. Высокие ценности, духовные ценности.
Рахманинова, Скрябина, Владимира Соловьева 19 века.
А Соединенные Штаты предлагают Бэда Банни. И кей-поп приезжает с Дальнего Востока.
Ну, Соединенные Штаты, тем не менее...
Это, кстати, пуэрториканец Бэд Банни, он испаноговорящий, поэтому так получилось.
Они сохраняют школу чикагского интеллектуального посвящения, даже не боюсь этого сказать, до сих пор сохраняется у них все-таки определенная интеллектуальная, пусть не духовная, но элита. Но Америка, то, что она экспортирует, я думаю, что очень много грязи и мусора выходит из Америки, шлаки как-то они заполняют. И в этом смысле и Россия, ну и Израиль, кстати, тоже, индусы, вот, могли бы вместе как-то подумать о том, что не слишком ли велика и ядовита эта полюция.
Не поучаствовать ли в ней, медийная, не запустить ли Моргенштерна туда, условно говоря?
Ой, нет, вот Моргенштерн, вот вы знаете, то есть это не наша тема.
Извините, Алексей Владимирович, а разрешите такой момент уточнить? Виктор, и вам тоже, потому что это немножечко вернуться в начало разговора. Есть ли какое-то вот существенное отличие, понимание или что-то в том, что, ну вот, с руководителем Китая Владимир Путин совсем недавно говорил по видеосвязи, а к Нарендре Моди приехал лично. Есть ли вот тут что-то, или это слишком глубоко копаю?
Ну, знаете как, давайте скажем так, то, что с индийской точки зрения отличие есть. То есть индийцы очень высоко оценили то, что Путин прилетел к ним лично. Это очень удачный ход, который очень прям вот, не скажу, что вызвал восторг, но обсуждался очень-очень-очень широко. То есть сейчас, когда вот эти личные визиты стали редкостью, они превращаются уже в какую-то самоценность. То есть если человек летит лично, значит, человек хочет сделать такой особый фейвор, да, показать особую близость и желание развивать контакты. То есть это было очень-очень удачное решение.
Виктор, как полагаете, есть тут что-то, что добавить? И, в конце концов, из России что же решение-то? Кто ведь задумался, что вот Си Цзиньпинь, поговорим по онлайну, по Zoom, по
Skype? У президента России громадный политический опыт и превосходная интуиция. Действительно, особенно при контакте с восточными лидерами, общение тет-а-тет, лицом к лицу, это то, что востребовано, это то, что необходимо. И речь идет об очень опытном политике со стороны Индии тоже. Человек, который знает Россию, который изучал Россию, который реально оценивает ситуацию в Москве, понимая, что у России есть хорошие перспективы развития. Ну, мне еще раз представляется, что культурное и духовное направление, оно могло бы быть здесь чрезвычайно важным, потому что для этого есть предпосылки. Вот я не уверен, что у России есть предпосылки серьезному там, культурному обмену с Индонезией. А вот с Индией, да, целое поколение здесь, вот 70-е, 80-е, 90-е, именно искали лучшее из того, что есть в индийском духе. И это не прошло бесследно, это бесценно. Совершенно достояние, которое могло бы сейчас быть реализовано в том числе и в налаживании взаимопонимания. Это очень важно. Смотрите, россияне едут одни в Гоа, другие ездили к Саибабе. Ну, вот это все отличалось все-таки неким таким поверхностным подходом. А есть и намного более глубинные пласты.
Алексей Владимирович?
Я человек, знаете, такой сугубо практически, на самом деле, потому что занимаюсь практическими вопросами, политикой, экономикой и всем прочим. То есть я считаю, что, с моей точки зрения, да, у нас отношения между Индией и Россией вот на культурном уровне у нас есть. Очень хорошо у нас работает там Россотрудничество, на самом деле. Очень хорошо у нас... Слишком громко сказано, в плане очень хорошо, но у нас работает хороший обмен с там, контакты с индийскими товарищами, там, работающими в институтах, университетах, финтанках, там, аналитических центрах. Мы стараемся их расширять, причем расширять как можно больше. Просто дело в том, что поскольку в Индии, как я уже сказал, происходит сейчас вот эта консервативная революция, то она сопровождается огромным числом внутренних конфликтов, внутренних споров, внутренних недоразумений. То есть люди, которые, например, выступают, там, оппозиция, да, Индийский национальный конгресс, обвиняет Моди в том, что он рушит принципы секуляризма, на которых была выстроена Индия, и толкает страну к гражданской войне, поскольку в Индии как минимум 19% мусульманского населения. То есть это вторая страна по числу мусульман в мире после Индонезии. А в том, что там, да, БДП, правящая сейчас партия Бхартия Джаната Пати, ведет антимусульманскую кампанию и всячески пытается мусульман ущемить, и что это все приведет к расколу страны, к мятежам, к чему только не, на самом деле. То есть сейчас вот я бы в этот бурлящий котел, честно говоря, с нашими ценностями бы не лез. То есть я бы оставил все... Вот лучше всего, как показывает практика, крепче всего развиваются связи на таком вот бытовом, низовом уровне. То есть чем больше наших людей будет ездить туристами в Индию, как я очень надеюсь, что это произойдет после того, как будет отменена, вот эти ковидные ограничения будут отменены, причем там по каким-то таким индийским местам, да, важным для индийцев, там Ганг, там Варанаси, да, Бодхгая, то есть в такие места, где они могут посмотреть настоящую такую глубинную древнюю Индию. И главное, чем больше индийцев будет ездить в Россию, потому что с этим пока у нас совсем все плохо, вот тем крепче у нас будут такие вот обычные бытовые связи.
Ни в коем случае не лезть во внутренние дела других стран, Индия, тому пример, а вот использовать взаимную тягу к чему-то более светлому, нежели пребывание в интернет-роликах, это, наверное, то, что, может быть, не удел масс сегодня, но удел тех, кто уже посмотрел, убедился, насытился и готов идти дальше. Индия – страна гигантской перспективы, потому что политика, она... Да, конечно, она имеет свою практическую сторону. Собственно, вроде бы все это именно основано на практике. На самом деле же в политике весома метафизика. Все, что происходит в мире, происходит вопреки всем прогнозам практиков, политологов, которые все всегда ошибается в своих прогнозах. Всегда. Никто не предсказывал победы Трампа практически. Кстати, кроме меня. На самом деле, за полтора года, по счету, причем до его избрания, никто не предсказывал того, что мир сегодня будет находиться в таком вот пандемическом сумасшествии. То есть события реальные, они... Ирреальные, ирреалистичные для тех, кто ограничивает свое сознание только практическими разного рода доводами. Хотя, конечно, они нужны для того, чтобы попасть в Индию, нужно купить билет, нужно книжки покупать. И для этого есть книжные магазины. В России тоже.
Виктор, давайте сделаем небольшой перерыв здесь. Алексей Владимирович, вам спасибо огромнейшее за содержательную беседу, такой любопытный взгляд на Индию. С той стороны, можно сказать, Алексей Куприянов в эфире на «Радио Спутник».
Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Карасева. Здравствуйте, президент. Владимир Путин обязательно направит поздравительную телеграмму новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Социал-демократ Шольц назначен президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером на пост главы правительства. Он получил большинство голосов в Бундестаге. Срок полномочий нового канцлера начинается после того, как он примет присягу. Действующая глава правительства ФРГ Ангела Меркель сложит полномочия сразу после избрания Шольца в течение дня. Цены на газ в Европе растут третий день. Ближе к полудню 1000 кубометров торговалось за $1160 за бочку, что на 3,5% выше расчетной цены накануне. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ощутимый рост начался с апреля-мая, а уже в начале октября показатель перешагнул порог в $1000. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов с 1996 года в Европе не было. А исторический максимум на фьючерсном рынке выше $1900 за 1000 кубометров был достигнут 6 октября. Начальник штаба Рибин Рават обороны Индии доставлен в госпиталь после крушения вертолета. Состояние генерала не уточняется. Инцидент произошел в штате Телангана. В соцсетях опубликован список пассажиров. На борту было 14 человек, в том числе высокопоставленные военные и жена генерала. Как минимум 4 человека погибли, 3 доставлены в госпиталь. Ожидается, что в ближайшее время перед парламентом выступит министр обороны, который сообщит подробности происшествия. Новый штамм «Омикрон» выявлен в 57 странах мира. Об этом говорится в еженедельном бюллетене ВОЗ об эпидемиологической ситуации в мире. Пока большинство случаев связаны с путешествиями, однако это может измениться, отмечается в документе. «Дельта» остается доминантным вариантом коронавируса. 99,8% всех зарегистрированных за последние 2 месяца случаев. Однако не исключено и доминирование «Омикрон-штамма» в Европе уже к началу января. Россиянке Софье Сапеге предъявлено окончательное обвинение по ряду статей. Она обвиняется по статьям о разжигании социальной розни, нарушении правил обращения с личными данными и угрозах силовикам, сообщил представитель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора. По его словам, по делу, кроме Сапеги, проходят бывшие сотрудники Белтелекома, а также другие люди, способствующие противоправной деятельности. Они выкладывали персональные данные в незаконные телеграм-каналы. Следующий выпуск менее чем через полчаса на радио «Спутник».
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Это «Радио Спутник», в студии Авигдор Эскин, Алексей Красильников. Авигдор, приветствую еще
да,
раз.
Да-да-да-да-да-да-да.
Но так, не только так. Контактами с Индией богата последняя, так сказать,
не хлебом единым жив
реальность.
Человек, да, не Индии, духа единый, жива Россия во внешней политике.
То есть... в контраст что-то материалистичное или какое должно... Что здесь должна представлять Америка в лице Джо Байдена, с которым также состоялся, ну, хочется верить, конструктивный разговор?
Временное мировое правительство. Шутка. Байден — это президент Соединенных Штатов Америки, таких, какими они являются на сегодняшний день. Ну что, давайте...
Олег Бондаренко с нами на связи, директор это фонда прогрессивной политики. Олег Владимирович,
прогрессивный человек, это приятно.
Здравствуйте, здравствуйте, коллеги, здравствуйте, Виктор. Очень рад всех слышать.
Вот насколько разговор получился прогрессивным у Байдена и Путина? Можно уже какие-то оценки делать, или здесь были вот только какие-то наметки, что ли, набросаны, а дальше как вот оно как ехало, так и поедет?
Ну, вы знаете, мне кажется, что, конечно, насколько этот разговор случился у них удачным или неудачным, могут судить только они сами, потому что, естественно, широкая аудитория, и даже мы с вами много чего не знаем, что осталось за кадром официальной информации. И очевидно, подобные разговоры полезны. Лучше, как известно, худой мир лучше хорошей войны. И было бы здорово, если бы такие разговоры были бы почаще. Может быть, тогда... не было бы многих проблем, которые у нас есть на сегодняшний день.
Олег, то, чего мы не знаем, мы не знаем. А мы здесь пытаемся говорить о том, что мы уже знаем.
Ну что, мы знаем, что есть совершенно диаметрально разная повестка у Джозефа Байдена и у Путина. Есть последний месяц огромные истерики, в которой билась вся западная масс-медиа, обвиняющая Россию в том, что Россия сейчас нападет на Украину. Вот уже санкции нам придумывают за это потенциальное теоретическое нападение. Вот уже они спорят, отключат SWIFT, не отключат. Естественно, на все эти вещи реагирует официальный Кремль. Естественно, эти вещи имели место в разговоре двух президентов. Но насколько они далеки от реальности, опять же, на мой взгляд, человека, который не обладает государственными тайнами, это больше из области такой научно-популярной фантастики. А в то же время эта научно-популярная фантастика создает мейнстрим, в котором мы живем, создает ту реальность, в которой мы с вами живем, курс доллара и евро, курс рубля и цены на нефть и на газ.
Цены на нефть, на газ сейчас, как раз кто-то хорошо сказал, что когда цены на нефть и газ выше $100, Россия становится мировой державой, а если ниже, то региональной. Да, да. Так что сейчас все в порядке в Москве, нет?
Это пока так, но ничего принципиально этот разговор не решил. А такие разговоры должны, на мой взгляд, проходить не реже раза в месяц. Видимо, какие-то были попытки договориться, этого не случилось, а как мы с вами понимаем, подобные переговоры, они могут быть успешными, только если этот успех заранее подготовлен. Накануне, буквально за несколько часов до начала этих переговоров, Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, сказал, что не стоит ожидать прорыва от данного разговора. Это означает одно, не договорились заранее ни о чем. Поэтому хорошо, что разговор состоялся, плохо, что... Он состоялся вот буквально, это какой по счету разговор за год, я боюсь соврать. Да, один раз они встречались в Женеве, несколько раз созванивались. Вот. Но, в общем, редко происходят такие разговоры. А эти разговоры, конечно, влияют на всю мировую политику, мировую экономику и на отношение к России, в том числе на Западе, конечно, тоже влияет.
Олег, мы да, можем сказать, что следствием этого разговора является всеобщее ощущение некого послабления напряженности. Тот факт, что и Салливан, и подтвердил это Ушаков, говорят, никакой запланированной российской операции против Украины не наблюдается, и даже в донесениях разведсообщества западного вот этого нету. Ну а коли этого нету, то и говорить всерьез об этом никто не хотел. Требования России о том, чтобы были юридические заверения о дальнейшем нераспространении НАТО на восток. Пока эти требования не выполнены. Они, тем не менее, объявлены, это очень важно. И я в начале нашей беседы с этого начал. Слушайте, граница с 88-го, 89-го года, она вот та, которая была посередине Берлина, она сейчас уже где-то там находится Ну, ДНР, ЛНР, вот, да, не, как плотина, как нечто такое сдержавшее. Но вообще в целом мы говорим о том, что распространение НАТО на восток, оно было колоссальным, гигантским. И в данный момент просто Москва говорит, давайте на этом остановимся, не требуя больше ничего. Размещение...
А вы думаете, да? Простите, Виктор, а вы полагаете, что если даже будут... даны какие-то условные, очевидно, устные обещания на эту тему, разве можно будет им доверять? Мы же с вами помним, как в 99-м году кто-то там Ельцину что-то такое в Стамбуле обещал. Но это же вряд ли может быть как-то оформлено даже на бумаге. А, соответственно, ну, верить каким-то подобным разговорам, мне кажется, как минимум странно. А
вы верить не надо с прицелом на 10 лет вперед. Надо выстраивать такую политику, чтобы сами, например, страны Восточной Европы и бывшие страны СССР туда не стремились. И то, что они ломились во все двери, что является фактом, ну вот это тоже следует обсуждать в рамках там уже отдельного собеседования, беседы, рассуждения, размышления. А мы...
Конечно. Да. Конечно. Это построение образа будущего, которое должно быть очень привлекательным.
Что касается образа будущего, то здесь вот, я думаю, что все начинается с умения России, да, умения России завоевать авторитет на постсоветском пространстве таким образом, что ну, собственно, и не захотят туда уже двигаться. Не потому, что не хотят сотрудничать. Россия сама хочет сотрудничать с Западом, а потому, что вот военные блоки разного рода, такого рода договоренности, они могут быть пагубны для того, кто неправильно видит карту мира сегодня. А карта мира, она такова, что есть Россия с ее интересами, которые... Ну, а почему бы им не распространяться также на бывшую постсоветскую территорию в той или иной степени, если касается вопроса безопасности, если это касается русскоязычного населения, это вполне естественно, и так и другие страны действуют и живут, а дальше остается договориться о зонах влияния, сферах влияния, и, собственно, ну да, кот Леопольд учил, давайте жить в мире.
Ну и таблетки Азверина он тоже порой принимал, помните, когда прописывали?
Ну, слушайте, насчет таблеток, да, это... Но он принимал их как лайт, нет?
Вот это я не знаю, сколько бустеров там было, это не знаю. Олег Владимирович, а разрешите такой момент тоже уточнить? Вот перед, даже перед вот этой видеовстречей были же сколько? Нуланд приезжал, Бернс приезжал, встречались 2-2, если я правильно помню, министр иностранных дел, внутренних дел. Вот это как-то гарантирует, что встреча точно получится конструктивной и что-то из нее все-таки произойдет? Или это свидетельство того, что так сложно получается договариваться?
Мне кажется, вот эти предыдущие встречи, они в данном случае имеют такое очень небольшое касательство к разговору двух президентов, потому что я думаю, что когда приезжали руководители разведывательных ведомств и профильных каких-то ведомств, то разговор носил такой очень узкопрофильный характер. При этом, опять же, меня лично это немного смущает, но, к сожалению, вот принципы нынешней российской дипломатии таковы, что широкая общественность совершенно не была в курсе итогов этих встреч, Нуланд, вот, и всех прочих политиков, которые приезжали в Россию. То есть в лучшем случае мы все знали, что сам факт встречи был, но ничего кроме. А, конечно, это доверие к подобного рода переговорам не прибавляет. А что касается конкретно этого вчерашнего общения двух президентов, то мне видится так, что все-таки его готовят конкретные команды двух президентов, в данном случае внешнеполитические команды, и к предыдущим переговорам прямого отношения это никакого не имеет. Есть некий пул вопросов, который был собран, который обсуждался, но ничего за рамками этого мы не знаем, потому сказать не можем.
Как речь именно шла о том, что будут продолжены контакты, рабочие группы, все продолжается. Но это был некий, как сегодня модно говорить, бустер для такого рода деятельности. на уровне силовиков, хочу подчеркнуть, вот самые худшие времена последнего века, да, нынешнего века нашего. Силовики военные, российские, американские, сохраняли хладнокровие и даже взаимодействие. И
способность договариваться.
Да, мы это видели в Сирии прекрасно, иначе там могло бы быть такое, что даже не хочется это предположить. То есть не все так запущено, но российская политика, которая отличалась строгостью и последовательностью в вопросах собственных интересов, она начинает уже давать свои плоды. Надо пожелать на следующий год всем уже прогресса более явственного. Путин говорил о том, что Америка должна разморозить все дипломатические ассеты, как они любят говорить. В Америке, наверное, нету ничего лучше, чем мирное развитие этих отношений с пользой для обеих сторон.
Время, увы, заканчивается. Я имею в виду не для переговоров России сейчас. Здесь хочется, чтобы время-то переходило в дополнительное время, и во второй, и в третий овертайм. У нас, увы, программа завершается. Олег Владимирович, вам спасибо огромнейшее за участие в беседе. Спасибо. Олег Бондаренко на видеосвязи, на аудиосвязи со студией «Радио Спутник», где у микрофонов Алексей Красильников, так зовут меня, и Авигдор Эскин. Авигдор, спасибо вам огромное.
А так зовут меня. Всего доброго.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Карасева. Здравствуйте, президент. Владимир Путин обязательно направит поздравительную телеграмму новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Социал-демократ Шольц назначен президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером на пост главы правительства. Он получил большинство голосов в Бундестаге. Срок полномочий нового канцлера начинается после того, как он примет присягу. Действующая глава правительства ФРГ Ангела Меркель сложит полномочия сразу после избрания Шольца в течение дня. Цены на газ в Европе растут третий день. Ближе к полудню 1000 кубометров торговалось за $1160 за бочку, что на 3,5% выше расчетной цены накануне. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ощутимый рост начался с апреля-мая, а уже в начале октября показатель перешагнул порог в $1000. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов с 1996 года в Европе не было. А исторический максимум на фьючерсном рынке выше $1900 за 1000 кубометров был достигнут 6 октября. Начальник штаба Рипин Рават обороны Индии доставлен в госпиталь после крушения вертолета. Состояние генерала не уточняется. Инцидент произошел в штате Телангана. В соцсетях опубликован список пассажиров. На борту было 14 человек, в том числе высокопоставленные военные и жена генерала. Как минимум 4 человека погибли, трое доставлены в госпиталь. Ожидается, что в ближайшее время перед парламентом выступит министр обороны, который сообщит подробности происшествия. Новый штамм «Омикрон» выявлен в 57 странах мира. Об этом говорится в еженедельном бюллетене ВОЗ об эпидемиологической ситуации в мире. Пока большинство случаев связаны с путешествиями, однако это может измениться, отмечается в документе. «Дельта» остается доминантным вариантом коронавируса. 99,8% всех зарегистрированных за последние 2 месяца случаев. Однако не исключено и доминирование «Омикрон-штамма» в Европе уже к началу января. Россиянке Софье Сапеге предъявлено окончательное обвинение по ряду статей. Она обвиняется по статьям о разжигании социальной розни, нарушении правил обращения с личными данными и угрозах силовикам, сообщил представитель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора. По его словам, по делу, кроме Сапеги, проходят бывшие сотрудники Белтелекома, а также другие люди, способствующие противоправной деятельности. Они выкладывали персональные данные в незаконные телеграм-каналы.